Смерть сложно повел рукой еще раз, девушку подхватила и мягко, однако решительно прижала к ближайшей колонне. Мор увидел, как мрачный жнец надвигается снова, занеся клинок для последнего удара. Смерть встал над юношей.
— Ты не представляешь, как мне жаль, — сказал смерть.
Мор приподнялся на локтях. — Может, и представляю, — сказал он. Несколько секунд смерть взирал на него удивленно, а потом засмеялся. Этот смех зловеще заскакал по залу, со звоном рикошетя от стеллажей. Смерть хохоча, точно землетрясение на кладбище, поднес песочные часы Мора к глазам их владельца. Тот постарался сфокусировать взгляд. Он видел, как последняя песчинка скользнула по гладкому стеклу, зашаталась на краю и, медленно кувыркаясь, полетела ко дну. Она мягко опускалась, и в ее крохотных кварцевых плоскостях мигали свечи. Она приземлилась беззвучно, проделав крохотную воронку. Глаза смерти разгорались, пока не заполнили все поле зрения. Хохот сотрясал вселенную. А затем смерть перевернул часы. Церемониальный зал Столата вновь ослепительно сиял свечами и грохотал музыкой. Стая гостей спускалась по ступеням и шла в атаку на фуршетный стол, а церемониймейстер между тем без остановки возглашал имена тех, кто по причинам собственной чрезвычайной важности или же простой рассеянности припозднился с визитом. Например, «Королевский опознаватель», «Магистр королевской спальни», «Их великоважество Огниус Кувыркс», «Волшебник первого класса Н.У.» С большой сигарой в руке Кувыркс, ухмыляясь, надвигался на королевскую читу.
«Дозвольте поцеловать невесту», — осведомился он.
«Если волшебникам разрешено», — ответила Изабель, подставляя щеку.
«Нам показалось, фейерверки получились роскошные», — сообщил Мор. «И, надо думать, внешнюю стену скоро восстановят. Дорогу к фуршету ты, несомненно, найдешь сам».
«Он теперь гораздо лучше выглядит», —
не снимая с лица застывшей улыбки, заметила Изабель, когда Кувыркс растворился в толпе.
«Есть, конечно, немалые плюсы в том, что ты единственный, кто не слушается королеву», — ответил Мор, обмениваясь кивками с проходящим мимо аристократом.
«Говорят, подлинная власть в стране у него», — сказала Изабель. «Его называют какой-то кардинал».
«Стерва кардинал», — рассеянно ответил Мор. «А ты замечала, что он нынче совсем не колдует?»
«Замолчи, вон она идет».
«Ее Верховное Величество, королева Келлерихенна Первая, госпожа Столата, протектор восьми протекторатов и императрица длинной узкой спорной полосы пуповее Стокеррига».
Изабель сделала книксон. Мор поклонился. Келли просияла им улыбкой.
Оба не могли не отметить, что под чьим-то влиянием она теперь предпочитала одежду, хотя бы приблизительно соответствующую фигуре, и отказалась от куафюр, которые смахивали на дитя, рожденное сахарной ватой от ананаса.
Келли клюнула Изабель поцелуем в щеку, а затем отступила и оглядела Мора с ног до головы.
— Ну как, Стогелит? — спросила она. — Ничего, ничего, — сказал Мор. — Надо только с подвалами что-то сделать. У твоего покойного дядюшки были своеобразные хобби и...
— Она спрашивает про тебя, — шепнула Изабель. — Это твой официальный титул.
— Мне больше нравится Мор, — сказал Мор.
— И какой занятный герб, — прибавила королева. — Перекрещенные косы поверх песочных часов на черном фоне. Королевская палата долго ломала головы.
«Да я не против быть герцогом», — сказал Мор. «Вот женитьба на герцогине — это мощный сюрприз.
Привыкнешь?»
«Надеюсь, нет».
«Это хорошо. Итак, Изабель»,
— сказала Келли, выпятив подбородок, «поскольку тебе предстоит вращаться в королевских кругах, кое с кем ты просто обязана познакомиться». Увлекаемая в толпу Изабель отчаянно оглянулась на Мора и вскоре потерялась из виду. Мор пальцем отер под воротником, оглянулся туда и сюда и рванул в уголок у торца фуршетного стола, где можно спокойно побыть одному в тени папоротников. Позади него церемониймейстер прокашлялся.
Глаза у него мечтательно остекленели.
«Ловец душ!»
— отсутствующим тоном человека, чьи уши не слышат, что говорит рот, возвестил он.
«Победитель империи! Поглотитель океанов! Вор годов! Предельная реальность! Женец человечества!» «Ладно, ладно! Я прекрасно войду сам!»
Мор замер, не донеся до рта холодную ножку индейки. Он не обернулся, да и не требовалось. Этот голос ни с чем не спутаешь. Его скорее чувствуешь, нежели слышишь. И то, как похолодало и смерклось, тоже не оставляло сомнений. Болтовня и музыка свадебного приема замедлились и затихли. — Мы не думали, что вы придете, — сообщил он папоротнику в горошке.
— На свадьбу собственной дочери? И вообще, меня впервые куда-то пригласили. Приглашение с золотой рамочкой и просьба ответить, и все такое.
Да, но вы же не были на церемонии.
Я решил, что это, пожалуй, не вполне подобает.
Ну да, наверное.
Честно говоря, я думал, ты женишься на принцессе.
Мор покраснел. Мы это обсуждали, сказал он. А потом подумали, даже если ты ненароком и спас принцессу, это не повод голову терять.
Очень мудро. К примеру, слишком многие молодые женщины бросаются на шею первому же молодому человеку, что разбудит их после столетнего сна.
И, короче, мы подумали, что в целом, ну, когда я, по правде, близко познакомился с Изабель, в общем, короче...
Да-да, не сомневаюсь. Прекрасный выбор. Однако я решил более не интересоваться делами людскими.
— Правда?
— Ну, только в официальной ипостаси. Это мешало мне рассуждать трезво.
Краем глаза Мор увидел, как костяная рука ловко насадила на палец фаршированное яйцо. Мор развернулся. — А что произошло? — спросил он. — Я должен знать. Мы были в длинном зале, а потом раз... Мы в поле, у окраины города, и мы взаправду мы. В смысле, реальность поменялась и вместила нас. Это кто сделал?
Я переговорил с богами.
Смерть, кажется, смутился. Вот оно что. Вот так, да? — сказал Мор. Смерть избегал смотреть ему в глаза.
Да.
И они, надо думать, не обрадовались.
Боги справедливы и к тому же сентиментальны. Сам я-то сентиментальность так и не освоил. Но ты пока не свободен. Надо устроить историю, как положено.
— Я знаю, — сказал Мор. — Королевство объединить, пятое-десятое.
— Может, еще пожалеешь, что не остался со мной.
— Я очень многому научился, — признал Мор. Он поднес ладонь к лицу и рассеянно погладил 4 тонких белых шрама на щеке. — Но вряд ли я создан для такой работы. Слушайте, вы меня, пожалуйста, извините.
— У меня для тебя подарок.
Смерть отставил тарелку с закусками и порылся в таинственных недрах мантии. Затем костяная рука вынырнула, двумя пальцами держа маленький шарик. Был он 3 дюйма диаметром. Сошел бы за крупнейшую в мире жемчужину, вот только на поверхности непрестанно вихрились прихотливые серебристые тени, что неизменно готовы были сложиться в нечто узнаваемое и неизменно умудрялись рассеяться прежде того. Смерть уронил шарик в протянутую ладонь Мора. Шарик был на удивление тяжелый и немножко теплый.
— Тебе и твоей даме свадебный подарок, приданное.
«Какая красота! А мы думали, серебряная подставка для тостов — это от вас?»
«Это от Альберта. Боюсь, с фантазией у него туговато».
Мор все вертел и вертел шарик в руках. Фигуры, что кипели внутри, словно отвечали на прикосновение, слали к пальцам крошечные световые вымпелы. «Это что, жемчуг?» — спросил Мор.
«Да. Когда устрица мешает мусор, но убрать его никак нельзя. Бедняга окутывает его слизью и превращает в жемчуг.